Ну, говорят, вот это вот.
А, Кембрия.
Нет, ты прям-то будешь покупать?
Нет, я буду, как бы, я иногда смотреть, когда у меня будут мысли останавливаться, я буду думать, что бы еще сказать-то такое?
Давай без бумажки.
Я не знаю, как бумажка.
Бумажка никогда слов не свяжет в нужном направлении.
Не забудь, не свяжет, слова связаны, скажешь нехорошие слова.
Значит, так. Я фиг знает, сколько я делал крупных игр. Игры я делаю только двух видов. Или это маленькие экспериментальные игры, или это прикольные игры. Я могу рассказать о том или о другом, но за полчаса о том или другое, наверное, не распишу, скажите, про что рассказывать.
Экспериментальные.
Окей. Значит, с точки зрения экспериментальных игр, у меня подход, который мы с Юрием Нехасовым, фиг знает когда, назвали «Кожа и кости». Мы придумали себе такую антологию, она такая простая, что в каждой игре есть кожа, кости и мясо. Значит, кости – это, значит, то, каким образом взаимодействует модель. То есть это, ну, имеется в виду не только правило, а просто есть какая-то схема игры, то, каким образом отдельные ее части взаимодействуют между другими. Значит, кожа – это некоторый внешний антураж, ну, там, костюмы, свет, пространство и так далее. Мясо – это сюжеты и, ну, вообще детализация, значит, всего, что есть в игре. Вот, значит, соответственно, типическая игра, которую я делаю экспериментально, она делается по схеме «никакого мяса». Значит, ну, делается это все дело от того, что времени обычного нету нифига. Ну, во-первых. Во-вторых, мне всегда очень важно, как части игры взаимодействуют друг с другом. Я в этом смысле айтишник, я делаю игру в такой последовательности. Первое, у меня есть некоторая проблема, которая меня волнует. Второе, я придумываю некоторый ракурс восприятия и придумываю модель, которая, ну, модель взаимодействия, которая этот ракурс, ну, иллюстрирует, если им пользоваться. Понятно, под моделью я всегда понимаю взаимодействие людей, потому что, ну, там, в 2000-х годах никто не делает модели для того, чтобы сами по себе модели работали. Понятно, что модель – это взаимодействие людей. Вот. И третье, значит, ну, как после того, как модель придумала, значит, обычно моделей есть несколько, потому что одна модель сама по себе никогда не работает, несущая в игре, ей нужны еще, значит, несколько. Для этого у меня есть принцип, который у меня называется «Ночь улицы два фонаря». Значит, фонарь – это, в смысле, фоновая деятельность, ну, имеется в виду, что это деятельность, осуществляя которую игроки понимают специфику мира. И, ну, основной принцип, которым я пользуюсь, когда делаю свои, значит, экспериментальные игры, это то, что есть несколько деятельностей. И, значит, тут важный момент такой. Я покажу сейчас на примерах. Есть, ну, важно, что есть одна фоновая деятельность, другая фоновая деятельность и некоторый еще процесс культурный, который заставляет игроков относиться, ну, в культурных терминах к тому, что происходит. Ну, то есть, типа, мы, ну, не знаю, копаем траншею, это одна фоновая деятельность, вторая фоновая деятельность, это, значит, мы охраняем, ну, одни чуваки копают траншею, другие пацаны охраняют тех, кто копают траншею, а третьи чуваки снимают про это кино, а четвертые кино пишут газеты про то, как те чуваки, которые снимают кино, вообще снимают кино. Важно, что когда возникает, ну, вот эта вот фоновая деятельность культурная, которая заставляет игроков интерпретировать происходящее, она запускает рефлексивный процесс, то есть она заставляет игроков интерпретировать то, что происходит в игре. Это, ну, создает, ну, место для творчества, которым, вот, я нагло пользуюсь. Вот. Значит, Ну, приведу пример, значит, еще парочку. Есть игра Чиполлино, которую, наверное, многие из вас слышали. Она делается, значит, ну, игра Чиполлино сделана из анекдота, значит, ну, в смысле, это ее первоисточник, то, как едут люди в электричке, значит, и мама читает мальчику сказку Чиполлино, а мальчик как бы плачет и говорит: слушай, мама, чего же они так издеваются, почему же они не восстают, а, ну, сидящий на кровати джентльмен говорит: да потому что они овощи. Значит, и, соответственно, это как-то очень легло, значит, мне на то, что происходит у нас вокруг, и я сделал игру, ну, про овощи, которая, значит, ну, собственно, из этого была сделана первая ведущая модель. Ну, каждый человек носит перед собой себя, ну, если ты грушу носишь на тарелочке перед собой грушу, если ты лук носишь, ну, лук отдельно, если ты там вишня носишь на тарелочке перед собой вишню, вот. И, ну, это некоторый образ. Значит, теперь мне нужно, ну, как-то сделать так, чтобы этот образ зажил, то есть, соответственно, чтобы возникли некоторые деятельности и противоречия, которые оживляют эту модель. Значит, ну, поэтому есть следующие, ну, процессы, которые мне нужно было засетапить. Во-первых, мне нужно было показать разделение классов. Поэтому появились, значит, фрукты и овощи. И, ну, карикатурное отличие, состоящее в том, что фрукты, значит, отличаются от овощей, что одни живут на навозных кучах, а другие в теплице, других отличий нет. Если ты приходишь из навозных куч в теплице, становишься фруктом, даже если ты зеленый гараж. Вторая, значит, история состояла в том, что фрукты ели овощи, ну, и ели их натурно. Резали их ножичком, значит, и, ну, собственно, все государственные процессы, ну, управления страной были привязаны к тому, что фрукты делали салат. И у них был цикл подготовки салата, они его, значит, делали и ели. Соответственно, понятно, что овощу очень болезненно видеть, как, значит, он сдает своего маленького ребеночка, которого он вырастил в тепличке, в налоги, а того, значит, режут и в салат. Это, значит, соответственно, ну, то есть важно, да, что это процессы, они регулярные, это очень сильно экономит, ну, как бы, ментальные усилия и усилия мастеров на подготовку. То есть метод состоит в том, что я понимаю, какие процессы выпукло подадут проблематику, и иду от минимума этих процессов. То есть как, когда мне процессов, ну, хватает, я так, ну, останавливаюсь и думаю: ну, все, игра готова. Значит, третий процесс, который был на этой игре, это, значит, ну, мне нужно было каким-то образом задать общественный договор, и поэтому общественный договор между фруктами и овощами состоял в том, что, значит, фрукты давали, значит, овощам кирпичики, из которых, значит, овощи делали себе теплички, значит, а в тепличках рождались детки. Чем больше кирпичей, тем больше деток рождается. А, значит, в качестве валюты принимались, значит, овощи на килограмм. Соответственно, ну, это как бы не давало социальные противоречия, ну, очень простой модель. И третья модель мне нужна была для того, чтобы у меня было некоторое внутреннее напряжение, это была модель дочь. Значит, ну, она же заставляла овощей интерпретировать происходящее. Ну, это была модель типа как мафия, когда все овощи на ночь уходили, ну, в отдельное помещение темное, где они там могли совещаться, как-то там договариваться о том, как живет социум, и, ну, по одному выходили из помещения, ну, в смысле, из ночи в то место, где они жили, и, значит, при этом можно было делать всякое. Можно было, значит, воровать кирпичики из чужих теплиц, разрушать, значит, чужие теплицы, или, значит, там приделать им прокламации, ну, то есть заявлять свою какую-то гражданскую позицию тайно. Значит, ну, и при этом у них, соответственно, можно было быть эгоистом, а можно было бы там собраться все вместе, там как-то там что-то собирать и так далее. Вот, значит, соответственно, при этом я почти никогда вообще не занимаюсь персонажами в классическом смысле слова. То есть вот все, что мы сейчас вот обсуждали до этого, оно почти никогда в моих авторских играх не присутствует. То есть, в этом смысле я травмирован в 95-м году Мишей Кожариновым. Значит, в том смысле, что, значит, Миша меня научил в школе социального моделирования, я считаю, что гораздо прикольнее задавать роль через социальную действительность. То есть ты, ну, не через личную реальность, не через личную предысторию персонажа, а через отдельные фрагменты социальной роли. То есть, вот есть, не знаю, социальная роль отец, есть социальная роль клерк, есть социальная роль там, бунтовщик, они, ну, как бы у тебя есть, и тебе даны через обстоятельства внешние. То есть есть модель, ты относительно этой модели что-то делаешь. Вот. И, соответственно, кто ты такой, ты понимаешь в деятельности. Вместо сюжетов, вместо сюжетных предысторий я обычно активно пользуюсь формированием сленга, языка, то есть это одна из моих любимых культурных моделей, которую я делаю примерно так. Есть несколько основных понятий, которыми я хочу, чтобы думали игроки. Для того, чтобы, в целом я хочу запустить мышление игроков на специально сконструированном языке, чтобы они думали не русским, а придумали. Для того, чтобы они относились к действительности, для того, чтобы начиналось мышление персонажа и заканчивалось мышление игрока. Делается таким образом. Берется культура и представляется, в чем состоит специфика этой культуры относительно нашей привычки, то есть чем она наиболее инакова. Этому нужно придумать наиболее странный ракурс из вообще каких-то приходит в голову. И этот ракурс выразить в некотором понятии, которое тут самый важный момент, впрямую не переводится на русский язык. Когда ты этих понятий придумал, штуки три и все остальное, ты делаешь с помощью суффиксов и префиксов, то есть ты берешь и всю действительность даешь в этих терминах. Это хорошо тем, что этот язык очень быстро учится, и важно, что говорение на нем заставляет человека понимать действительность предложенной тобой онтологии и дает много всяких дополнительных прекрасных эффектов как-то. Их непонятно снаружи, этих людей. У них есть собственная ценностная логика, в которой они мыслят. Это дает им культурную идентичность. Они сами относительно мира думают, что они инаковые. Это запускает процесс вообще создания культуры, творчества по этому поводу. Это очень быстро растворимая штуковина. Ее можно сделать прямо на игре, даже если ты не мастера игрок, примерно острые оборотни, я играл в Сурона, мне можно было оживать, когда я вышел в обществе каких-то мастаков, которые, в общем-то, были молодые выглые игроки. Без какого-то оскорбительного контекста говорил, просто такие ребята, которые за простыми вообще радостями приехали на игру. А мне нужно было, чтобы, если не играл, мне было интересно как-то, и они вообще почувствовали, что они не просто пришли, родились новой реинкарнации, и сейчас дают людей тем чувакам, которые их убили. Я им придумал культуру рабовладения, ушло минут примерно 10. При этом я ее придумал вместе с ними, в стране смерти. Делать примерно таким образом. Они рабовладельцы, при этом у них должен быть некоторый внутренний культурный смысл, который они изнутри понимают не так, как все остальные чуваки, глядя на них, понимают снаружи. Поэтому мы придумали такое понятие «ха», которое означало примерно свободу распоряжаться собственной судьбой удачу, некоторый стержень жизни. То есть это у слова много контекстов, его сложно перевести на русский, и прямого, например, судьба не полностью передает смысл этого слова, если говорить без него. Дальше все общественные отношения, все общественные институты давались через это слово. Было примерно 12 способов рабства, которые снаружи все воспринимались как рабство, а для них это были совершенно разные вещи. Было такое понятие, как сила хара, то есть это то, насколько у человека сильна способность влиять на свою судьбу и судьбу окружающих, И дальше, ну, как бы, я сейчас приведу несколько примеров. Есть чувак, который передал свою судьбу во владение другому чуваку, потому что считает, что у того чувака более сильный хар, и поэтому ему будет со своей судьбой легче. Или у чувака есть некоторая неразрешенная проблема, и он передает власть над собой другому чуваку в обмен на то, что тот чувак решит ему эту проблему, а если он откажется решать эту проблему, то он получит обратно свободу. Или чувак взял этого парня на войне в плен, теперь он ему подчинен, значит, при этом он может получить свободу в том случае, если его хар будет более сильным, чем другой. Или есть, значит, жена это, значит, такой человек, с которым у тебя есть взаимный обмен харом. То есть, замужество понимается как взаимное рабство. Соответственно, дальше они, ну, как, я сейчас уже не помню всех слов, ну, все понятно, там есть, например, там слово «харни» и «нихар». Важно, с какой стороны стоит суффикс и префикс, от этого меняется там страдательный и велительный залог. Понятно, что они, ну, понимаете, вот игроки ничего такое страдательное, что велительный залог не знают, но это не мешает им пользоваться всей этой историей. Дальше происходит такая история. Через примерно полчаса включается лингвистическое творчество. Первым делом они всегда научаются на языке ругаться. Они придумывают, как же так сделать, чтобы, ну, как бы выматериться. Обычно молодых игроков очень сильно прикалывают материться на придуманном языке, потому что никто не понимает, что они матерятся, им здорово. Быстренько все придумывают слово «пидорас», или всякое такое. А потом они начинают сочинять, не знаю, считалки, объяснять внешним чувакам, кто они такие на их языке, демонстрируют, что у них есть культурная норма, и все на этом держится. Надо сейчас что-нибудь рассказать из этой бумажки. Или я могу на какие-нибудь вопросы ответить.
Анс, да. Скажи, пожалуйста, а долго у тебя времени заняло объяснять этим ребятам из
Матвятника
по системе
рабства?
20
минут. Это все делается в диалоге.
Два часа.
Два часа?
Просто это поток был. Ну, нормально, вы готовились там.
Хорошо, ладно. Набрал два часа.
Хорошо.
Просто сейчас мы потребовали технологию, понимаешь?
20 минут. Итого, для меня самым важным является то, каким образом люди в игре взаимодействуют. Ну, вообще, я игру понимаю как логику взаимодействия и считаю, что нужно этого взаимодействия добиваться минимум усилий с моей стороны. Не только потому, что у меня времени ни хрена нет, я ленивый, а потому что я считаю, что чем меньше когнитивные нагрузки создает мастер игрокам, тем меньше у игроков потом это игрового мышления и больше деятельности изнутри персонажа. Традиционно мы в своих всяких экспериментальных играх плевать хотели на антураж, при этом используем его для того, чтобы погрузить игрока в персонажа. Наш любимый материал — это черный полиэтилен, все знают, а также пенка. На большее нас обычно не хватает. У нас с этой точки зрения есть некоторые антипримеры, как мы очень не любим, то, что мне не нравится в чужих играх, есть, в терминологии кожи и кости, есть некоторые антипримеры. Один из самых плохих, которые мне не нравятся, это котлета по-киевски. Имеется в виду, что есть кусок мяса, а туда зачем-то напиханы отдельные кости. Есть большая сюжетная работа, в которой торчат отдельные модели и никак между собой не взаимодействуют. Одна из главных наших мыслей, что если ты модели, самые главные модели, как они зацепляются, потому что каждая из моделей должна быть как можно более простой, а взаимодействие моделей должно создавать ту самую социальную реальность, которая проблематизирует игроков той проблемой, про которую игра. Пример, игра, которую мы делали с Воробейкой на каком-то там РМЛ, не помню, в московском, она была, эта игра про, когда у нас вот была в самом разгаре вся война с Украиной. Значит, это была игра про Харьков, Ростов, значит,
и Львов.
И Львов. Значит, там было, ну, все каталось на двух моделях, на трех. Значит, был груз в игру, он так вот так строился. Значит, нужно было взять себе персонажа, который максимально далеко от тебя по политическим взглядам. Это нужно было в основном для защиты личности. Ну, в смысле, для того, чтобы было не так травматично, во-первых. Во-вторых, ну, потому что мы думаем, что это вообще терапевтично. Ну, то есть, посмотреть на проблему с той стороны. Вот. Это раз. Значит, два, ну, ты когда, значит, ну, выбирал себе мысленно такого человека, представлял, что вот я, ну, как бы это не я, а мой знакомый, который, там, в отличие от меня ватник, или в отличие от меня либерал, там, ну, или как-нибудь там еще. После этого мы приводили человека, такой был стол, на нем было написано много-много всяких ценностей. Ну, типа, там, я патриот, или там, я за экономически сильную державу, или еще там, я за суверенитет нации, ну, какие-то, там, я за частную собственность, за свободу, за права. Вот, и каждый мог себе взять эту ценность, и она после этого, ну, как бы он ее просто брал как бумажку, ее не становилось для всех остальных. Ну, и поэтому ценности все были немножко разные, хотя они, понятно, были из каких-то, ну, какие-то из них были схожи, какие-то нет. Соответственно, ты брал себе две, ну, максимально не свои ценности, потому что ты играл, значит, на себя того парня. И приделал их к себе. Дальше было ровно две модели, значит, важно, что, значит, они интерпретировали однодумно. Первая модель была, ну, это была модель, значит, три модели, ну, четыре модели, господи, нифига. Значит, первая модель была модель «Смотреть телевизор», называлась. Это, значит, приходил мастер, говорил три каких-то новости, ну, вообще просто каких-то. Значит, после этого давал шляпу, значит, в шляпе лежали разные мемы, которые были взяты из современного, ну, влиятельного медийного поля, типа там «Москаляку на Геляку», значит, «Деды воевали», «Россия встает с колен», ну и вот что угодно, что вам в голову приходит, там, то, значит, там. Значит, ты доставал одну три бумажки и мог с ними сделать, значит, или одно из двух, или ты говорил: нет, господи, я не могу, вот, и как бы я патриот, тут написано «Москаляку на Геляку», я как бы живу, значит, в Ростове, нет, я не могу. Значит, и тогда ты надрывал себе одну из своих ценностей, ну, как бы у тебя можно было три раза порвать, после этого у тебя ее не становилось. Значит, когда у тебя ценности заканчивались, ты как бы терял возможность выбора и просто брал все, что тебе в голову наливается. Или ты брал, значит, эти бумажки, и тогда ты должен был начинать ими руководствоваться в разговорах. Вот. А вторая, значит, модель, это была модель разрухи. Ну, разрухи, которая, значит, не в сортирах, а в головах. Значит, она выглядела так. Приходил мастер, вешал на дверь бумажку, в которой описывалось, что, ну, произошло какое-то говно. Ну, типа там, под дверью насрали, унитаз засорился, значит, детская площадка развалилась, там, ну, как бы просто вокруг случается всякая бытовая нестроюха, там все плохо, ну, можно в целом, ну, чуть-чуть закомпонировать, занять гражданскую позицию, начать с себя, и вот это вот все. Но было одно ограничение. Нельзя было ничего починить в одиночку. Нужно было для того, чтобы починить, взять того парня и обойти с ним вокруг домика. Мы в домике играли, значит, нужно было войти вокруг домика. И пока ты идешь вокруг домика, и ты там чинишь сортир, нужно было трепаться, значит, за современную политику и друг другу в голову класть мемы, которые у тебя в голове есть, ну, значит, про то, что, ну, типа, что же делать с проклятым Крымом, или там, как бы, господи, сам ты Крым проклятый, там, в общем, как бы заканчивалось все тем, что когда мы доходили до конца, один, ну, как бы, каждый из них берет эту вот одну из бумажек, которая у них есть в голове, и отдает, ну, значит, партнеру. И тот либо его берет, значит, как бы, либо не берет. Если оба взяли, то они пожимают друг другу руки, все хорошо, сортир починен, теперь у них новый набор говна в голове. Кто-то из них не говорит: я тебе руки не подам. Я вот эту вот штуку, как бы, ну вот нет, я как бы нет, как бы. Не хочу считать, что бандеровцы — это хорошо. После этого они становятся нерукопожатными. Если они рукопожатные, значит, они больше не могут быть мирными соседями в своей, значит, этой самой...
Нарье.
Нарье. А кроме всего прочего, сортир сломался еще сильнее. Теперь его можно починить только втроем. Вот, значит, кроме того, была модель перемещения между городами. Ну, можно было зайти в пространство между тремя комнатами. Там был звук включенных колес, там чучук-чучук. И надо было там сидеть до тех пор, пока к тебе не присядет, значит, кто-нибудь, кто с тобой едет, с ним тоже нужно было перетеметь и обменяться бумажками. Пока у тебя нет попутчика, ты никуда не приехал. И, значит, четвертая модель, она была модель новостей. Можно тут, там еще была, как бы еще один момент был во ВГУЗе, важный, я не рассказал. Мы рисовали огромное генеалогическое древо, и в Ростове, в Львове, значит, и... В Харькове жили три ветки одной огромной семьи. Ты просто, это очень прикольная штука. Берешь, тыкаешь себе в генеалогическое древо, сразу понял, кто все твои родственники. Вот, значит, и ну, ты мог съездить в гости к родственникам, или можно было написать что-нибудь родственникам. И была такая примерно штука. Когда ты писал письмо, это было электронное письмо, оно доходило родственникам не сразу, оно попадало сначала мастерам, мастера его слегка переписывали. Потому они его переписывали, исходя из тех мемов, которые в текущий момент были вместе туда, значит, ну, когда приходил. То есть была некоторая, как сказать, единая позиция накладывалась.
Если ты из Харькова пишешь в Ростов, то ростовские мемы или харьковские?
Ростовские, да. То есть это типа, как, значит, происходящее в Харькове воспринимается и Ростов.
Товарищ, у меня сука, я позвал.
Да, это вся штука. Вот, значит, ну, то есть, соответственно, значит, ну и дальше, в целом было много всяких инсайтов. Один, тот, который меня больше всего приковал, он состоял в том, что люди совершенно по-разному себя ведут вот у себя дома и в гостях. Значит, потому что у себя дома они, когда меняются бумажками, они выбирают ту бумажку, которую, вероятнее всего, та сторона примет.
Ага.
Они такие, блин, мы ж посремся, сортир разломается, это мой родной дедушка, господи, дедушка, возможно, экономические свободы это не так и плохо. А когда они что-то не приезжали, в общем-то, к своим родственникам в Харьков, они такие, ага, сейчас я залезу на трибуну, и вы мне все, суки, узнаете, в чем правда. И как бы сортиры нахрен, и так далее. То есть важно, что чем более домашним мы воспринимаем пространство, тем больше мы ценим, связи, да, и тем меньше мы ценим идеологию, и наоборот, чем меньше мы ценим связи, тем больше мы готовы идеологии все в клочки разносить. Вот, ну это просто мой какой-то вывод, но важно, что с точки зрения мастерской группы, моего подхода, где я в данном случае был ведущим потока в РМЛ, а не непосредственно мастером, но это очень показательная штуковина, что есть несколько моделей. Почти все из них заданы не правилами, а способом взаимодействия. Значит, ну, и под моделью я вообще понимаю то, каким образом работает механика мира. Правила, традиции, язык – это просто способ сетапа модели для того, чтобы она начала взаимодействовать. Да? То есть модель – это некоторая... Еще очень важная штука, это не очень видно игрокам, это то, как я вообще игры придумываю. Я игры придумываю от онтологии, то есть я игру понимаю как некоторую систему понятий, я себе выделяю те темы, которые для меня основные, про которые я собираюсь говорить. Мне нужно сделать так, чтобы эти понятия зажили, в деятельности были предъявлены. Соответственно, я придумываю те аспекты реальности, которые позволяют эти темы проявить. И когда у меня хватает средств для того, чтобы они были проявлены, я считаю, mission complete, можно будет больше ничего не делать. Вот. Еще что-нибудь поговорить, какие-нибудь вопросы?
Как вы ваши творческие планы?
Мои творческие планы таковы. Значит, я, во-первых, хочу сделать, но мне нужно, ну, в смысле, короче, если я найду с кем-то, я поделаю игру по Ghost of the Shell, значит, мне, ну, меня очень прикалывает модель, значит, вот сейчас, есть ряд проблем, которые меня волнуют, в частности, меня волнует, правда, проблема одухотворения машины, потому что я думаю, что это нас всех, в общем, ждет в ближайшем будущем, я хочу про это подумать, и я думаю, что современные технические средства позволяют деконструировать личность на отдельно волю, память, значит, эмоции, и за счет ну, интерфейсов можно, можно поиграть в эту же проблематику. Вот такие у меня творческие планы. А еще мне интересно делать игры по политоту, потому что я думаю, что это терапевтично и позволяет нам находить общий язык в современном разрушающемся мире. Вот.
Что у вас еще со временем? Ужин.
Я уложился.
Спасибо.